Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ирина Чернова. Сегодня четверг, 24 марта. Вместе с нами священник Русской Православной Церкви, отец Александр Петряков. Добрый день, отец Александр.
Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Добрый день, наша постоянная ведущая Ирина.
И сейчас вместе с нами на связи по скайпу из Хабаровска культуролог, историк Людмила Петровна Тарвит. Людмила Петровна, вы с нами?
Да, обязательно.
Добрый день. Предстоящее воскресенье, во вторую неделю Великого Поста, верующие будут праздновать память святителя Григория Паламы. Мистическое богословие святителя вызвало бурную полемику, которую нельзя назвать законченной и по сей день. Поговорим сегодня о трудах святителя. Людмила Петровна, вот можно вас попросить сразу, может быть, нас ввести вот в эти споры? Это ваше направление.
Как вы знаете, мое день рождения падает на праздник Преображения, Поволжский свет. Да? Так вот, прежде всего, как бы и дискуссии фессалоникийского византийского епископа Григория Паламы и его противник в основном был это Варлаам Калабрийский, который, кстати, потом стал учителем Петрарки, когда он... Вот. Эта дискуссия была очень значима как для византийской культуры, так и для русской впоследствии. И если говорить о религиозном как бы аспекте, она носила название исихазм. Исихия – это покой, тишина, это созерцание и так далее. О природе, ну, это, конечно, сложнее. И я, конечно, говорю, может быть, примитивизируя. Но дискуссии о Фаворском свете в основном касались природы света. То есть, когда Христос является... и падают, как Евангелие говорит, на лица свои, и вот в иконе помним, да, как они упали, кто в какой позе там, трое, очень хорошо помню, да, и вопрос состоял в том, а это что, был физический свет, как на этом настаивал Варлаам, или это был свет молитвы, как настаивал Григорий Палама, но это так, очень коротко, а вообще... Исихазм относится, но об этом в частности, я возьму культурологический если аспект, Мирча Элиады об этом много, ну немного написала, и другие, это как бы даже своеобразная была психотехника, это было целое такое учение о молитве, как о сосредоточении, о молитве, идущей через, там, через сон, через, в общем, это молитвенная практика очень мощная была в исихазме. Ну, тут очень можно много говорить. Я только замечу уже, то, что касается культуры русской, что наши величайшие художники, Феофан Грек, который выходец из Византии, и наш Андрей Рублев, и Дионисий, это была самая блестящая эпоха русского искусства, и они тоже относятся к исихазму и являются последователями вот этой блестящей византийской культуры. И тут воплощается византийская культура именно Григорием Паламой, а вот западная, недаром он уехал в возрожденческую Италию, да, Варлаамом. Ну, коротко вот так.
А вот можно уточнить, возможно, кто-то не знает исихазм, что это?
Ну, исихазм – это вот такое течение, хотя вот течение православия – это не очень звучит, да, но это как бы разработка, что ли, и вот этого молитвенного созерцания. Молитвы, вообще значение молитвы, и даже как это, может быть, звучит.
Но это аскетизм.
А?
Аскетизм.
Это даже не аскетизм. Это именно сосредоточенность на вот этом молитвенном, на познании Бога. И там даже рекомендации были определенные. Как нужно даже и поза, даже и то, и вот это вот, как эта молитва. Кстати, у нас был, ну как, вот меня учил мой духовный отец, которого я все не могу, отец Пахомий. Он очень много об этом говорил, как нужно, ну, вообще сосредоточиться на молитве и так далее. Вот это было исихазм, это, конечно, не совсем. От слова исихия – покой, то есть это вот поиск вот этого вот молитвенного света. Кстати, Христос стоит в белых одеждах, да, вот на иконе Преображения. Вот эти белые одежды, этот фаворский свет, на горе Фавор, все это, да, мой любимый праздник Преображения – это есть. Между прочим, в западной культуре этот праздник как-то не очень. У нас один из 12-х, в народе Яблочный Спас, да? Вот эта природа Фаворского света, она была центральным пунктом этих дискуссий. Хотя там, конечно, можно еще задеть. Она глубинная очень. Этот исихазм был культурой византийского монашества, которую Русь восприняла и развела в своей культуре.
Но мы поговорим о вопросах его учения. Ну, может быть, вот я немного прочитаю из жизни святителя. Григорий Палама родился в 1296 году в Константинополе. Архиепископ фессалоникийский, христианский мистик, византийский богослов и философ. Систематизатор и создатель философского обоснования практики исихазма. Святитель. Часто именуется отцом, особенно в греческих церквях. Учитель церкви. Православной святой. Людмила Петровна, вот пока вы с нами на связи, может быть, еще вот какие-то подробности. Вы упомянули, что его учение отразилось на нашем искусстве.
Да, я вот очень хорошо помню иконы праздника Преображения. И вот этот Фаворский свет, меня это мое, может быть, даже личное наблюдение, очень много рассматривал. Но, как вы знаете, конечно, Николай Павлович, он же написал книгу, мой покойный муж, да, о Дионисии. Поэтому много он со мной беседовал, мы с ним беседовали. Дионисий был его любимый художник. И я рассматривала эти иконы, посвященные Преображению. Но я сама заметила глубочайшее отличие вот трактовки, скажем, Феофана Грека, он был выходец византийский, и Андрея Рублева. Вот если вы посмотрите на иконы, кстати, тоже в ликах у Феофана Грека и у Андрея Рублева. У Феофана лики очень такие резкие пробела, такие вот черточки там в основном, он так. И икона как бы от Христа, который стоит в белых одеждах, ко всем трем апостолам направлены такие три острых луча. Вот они как бы как такие копия, если хотите. А вот у Андрея Рублева, да, тоже этот Фаворский свет у него такой, я бы сказала, плотный, сжатый и чуть не агрессивный. Вот. А вот у Андрея Рублева совершенно иначе. У него как бы изнутри свечение иконы, и причем покрыты равномерным светом. У него нет таких вот резких лучей, вся икона свечения. И лик, но если мы вспомним Звенигородского Спаса, я так никогда не побывала в Звенигороде, но, надеюсь, может быть, когда-нибудь созерцать его, Звенигородский Спас. По иллюстрации мы...
Да, почему бы нет?
Это,
угу. А? Возможно, еще увидите.
А, ну, дай бог. И вот этот Звенигородский Спас, у него тоже вот это разлитое, теплый свет, такой равномерный, весь лик светящийся. А у Феофана Грека, вот вспомните Новгородскую церковь, там Христос Пантократ, у него... Ну, во-первых, он очень суров, более чем суров, наверное. И все святые там и прочее у него, все эти лики, они такие, ну, во-первых, там охристый немножко оттенок, и потом подчеркнуты вот эти белые черточки. Вот этот цвет, он очень резкий. То есть как бы и тот, и другой исихасты, и тот, и другой молитвенники. Но, тем не менее, очень большая разница в индивидуальностях. Ну вот что. И вот, наверное, концом вот этой вот исихазской молитвенной культуры и в иконописи выраженной, я вот, ну, муж этим интересовался покойный, и я тоже, как бы меня он воспитывал. Да? Вот. И вот был как раз художник Дионисий, но сейчас вот эти фрески всеми признаны в Москве, ну вот почему, я не знаю, почему сейчас они там не находятся. Фрески Дионисия 1502 года из Вологодской земли, Ферапонтова монастыря. Совершенно Рождества Богородицы. Ну это совершенно изумительные действительно фрески. Ну, у нас принято говорить, ах, возрождение, особенно в советские времена, возрождение было вообще мерилом культуры. Ой, иконе хотели польстить, когда говорили, что это уровень возрождения. Да никогда. Эти фрески Дионисия несравненно выше, чем культура возрождения. Ну, хотя здесь у меня наверняка найдутся противники, потому что стереотип, что возрождение это... Вот единственные японцы, которые любят традиции, понимают искусство визуальное, их натаскивают уже с детства на визуальную культуру. Вот единственное, среди японских авторов есть несомненное утверждение, что возрождение – это падение византийской культуры. Они эту культуру взяли, они на ней были основаны, но они ее, так сказать, она подверглась обмерщению и так далее, и так далее.
Ой, спасибо,
а вот в речи Дионисия, ну, читал мой муж, и я так считаю, это высочайший взлет. изобразительного искусства вообще. Ну, вот какой-то фотограф, нынче я сожалею, что мой муж не знал о нем, к сожалению, с трагической судьбой. И вот были выставлены эти фрески Дионисия. Вот это был, так сказать, конечный пункт, 15-й уже, 16-й век, взлет вот этого вот самого исихазма, который был выражен в изобразительном искусстве.
Ой, спасибо, Людмила Петровна, что рассказали. Ну, может быть, я вот еще добавлюсь в биографии. После ранней смерти своего отца в 1301 году Григорий оказался под покровительством императора Андроника II. Таким образом, юноша 20 лет жил при царском дворе. В дальнейшем ему предстояла быстрая и успешная карьера. Он изучал светские дисциплины, философию у самого лучшего учителя той эпохи, Феодора Метахита, видного филолога, богослова, ректора университета. Считается, что Григорий Палама был лучшим из его учеников. Особый интерес он проявлял к философии Аристотеля. И вот интересно, что в возрасте 17 лет Григорий прочел лекцию во дворце о методе Аристотеля перед императором и знатными лицами. Лекция оказалась столь успешной, что в конце ее Метахит воскликнул: и сам Аристотель, если бы он был здесь, не преминул бы достоить ее похвалы. Отец Александр, вот извините, пожалуйста, что заставили вас ждать, но мне кажется, вот такое интересное было введение от Людмилы Петровны. А вот на ваш взгляд, а сегодня актуально разбираться вот в этом свете?
Вы знаете, вот святые отцы сказали, что человечество прошло уже все стадии своего взросления, от детства, юношества, зрелости, старчества. Сейчас мы находимся все в дряхлости. Вот хотите верьте, хотите нет, но мир готов к приходу того, кого ждали когда-то. То есть социального антихриста. То есть мир уже подготовился к этому. Потому что говорить об этом, конечно, можно, но я вам хочу сказать, что споры об этом давно уже улеглись. Они прошли в свое время с 14 века, начало 14 века, и прошли буквально после собора 1341 года, закончились через 14 лет, когда государственная власть перестала поддерживать этот, вот этот спорт внутри церкви, и он сам потихонечку себе и затих. Если очень правильно Людмила Петровна разобралась в этом, спасибо с Господи, Людмила Петровна, и правильно рассказали, но для простого человека, чтобы это было не научным языком, а очень простым, можно понять, что Варлаам обвинял, это был спор ученого мира, теоретика, да, с практикой. И на Афоне были люди, может быть, менее грамотные, но более практичные. И они действительно свое состояние души с практикой совершенствовали настолько, что видели божественный свет. Он, Варлаам, не мог понять, что свет этот, ему казалось, что Бог неизменяем, и Бог, так сказать, все, что от Бог не сотворен, а вот все, что идет от Бога, все сотворено. И то, что мы видим, вот этот свет, это, естественно, творение Божие. Но Григорий Палама сказал, что свет есть, мы не можем постигнуть суть Бога, его сущность, но мы познаем Бога по его энергиям. Как вот солнце светит, мы на него не можем, например, глазами смотреть, оно у нас сразу в глазах темно, да, мы его не видим. Вот, но
солнечные, это даже опасно для глаз.
Но солнечные лучи, которые мы воспринимаем, мы с удовольствием нежимся на берегу там, какого-нибудь моря, там, водоема, да, и это, этот фотосинтез дает нам возможность нам жизни на Земле. Так что это производная энергия от Бога, который и есть, собственно, божественное проявление, божественный свет. Но Варлаам считал, что это двубожие, и пытался вот православный мир завести в тупик. В результате сам-то зашел в тупик, ушел в католичество и там остался.
Ну, да. Давайте мы не будем никого обижать и не говорить, что это тупик.
Я не обижаю, это тупикс. Вот. А дальше уж как вы хотите, обижать, не обижать. Так говорит история, и если он свернул с пути православного, ну, к сожалению, это его проблема. Так вот, мои хорошие, я как-то был в Салониках, это бывшая Фессалоникия, да, в Салониках есть храм, где хранится глава Григория Палама, и когда я вошел в этот храм, он хранится в отдельном таком ковчеге, стоит в отдельном пределе, от него шла такая благодать, во всяком случае почувствовал ее я буквально встал на колени не от страха, а от благоговейного состояния своей души. Я понял, что передо мной стоит величие. Это величие обнимало все мое внутреннее содержание, все мое сердце. То есть вот такая благодать шла, даже не приближаясь к голове, можно было ощутить ее на расстоянии.
Отец Александр, а вот благодать вы ощутили, а вот как? Что с вами произошло?
Ну, вы знаете, это же невозможно словами-то объяснить. Как можно объяснить благодать? Как человек может, который не ел шоколад, объяснить человеку, который его кушал? Это словами. Вот райские обители словами не подвергается никакому описанию. Никак нельзя, невозможно это объяснить. Просто это состояние. Состояние, если можно сказать, умиления, состояние такого величия, такого всепрощения, такой любви какой-то, знаете, вот наполняющей сердце. То есть все мысли земные, они куда-то исчезают моментально. Ты соединяешься как будто вот с частью потерянной тобой величины. То есть соединяешься с Богом. Вот это благодать. Потому что на сегодняшний день, конечно, люди, наоборот, уходят от Бога, разворачиваются. Вот, например, если вы помните, как произошла трагедия человечества, когда Каин убил своего брата Авеля и еще посмел Богу врать, говорить неправду, да? Я что, я сторож, что ли, брату своему? Может, его там кто-нибудь в поле убил, там, понимаешь, а я что, виноват буду? Я еще вот боюсь, как бы на меня сестры да братья мстить мне не стали. И Господь посмотрел на него и говорит: нет, мстить они тебе не будут, иди куда хочешь. Он не стал мстить Каину, да, и Каин развернулся и страшные слова Богу сказал: ну что ж, я пошел. То есть человек, разворачиваясь от Бога, попадает в область тьмы. И начинается разрушение самого человека, его психики, его духовного состояния, его вообще внутреннего содержания. То есть закон тления начинает работать, он попадает в область зла. И Господь ему не стал мстить. Он понял, что человек просто сам придет в тупик. То, о чем вы так возмутились, придет в тупик. И когда Каин отправился, в конечном итоге он построил там город Еноха, да, назвал его именем своего сына. А в седьмом поколении Ламех убивает Каина и создает многоженство и смеется, что Господь вот не взыскал с брата, и я могу это сделать, и все остальное и прочее. А если уж кто-то на меня полезет, так у меня вон сколько жен, и все мои братья, сестры встанут, у меня армия, сила, все, человек пошел, закон разрушения. Этот закон разрушения, он будет двигаться все дальше, 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 когда человек отходит от Бога. Возвращается к Богу, он начинает собирать по частицам разбросанные камни. Время разбрасывать камни, время собирать камни, да, книга Экклесиаста. Вот так об этом и говорится. Поэтому
можно
любой свернувший.
Да.
Людмила Петровна, пожалуйста, да.
Ну, вот батюшка говорил очень хорошо и благодарно, и у меня особенно, ну, ему посчастливилось быть и вот испытывать вот это благостное чувство, да, которое я только могу понять по причастию, вот однажды у меня после причащения что-то такое было. Но я что хочу сказать, ведь перед этим просто о социальной обстановке и о том, что православию вечно было нелегко, и у нас на Руси, и в Византии тоже. 1204 год. Это падение Константинополя, это Запад в крестовых походах, не столько против, значит, сарацинов идет, сколько они грабят Великую Церковь, эту Византийскую Софию, и там летописцы пишут, что там мулов заводили, они там увозили золотые вещи, все-все-все-все-все, они грабили, хватали, и в конце концов с 1204 года установилась империя вот эта вот латинская, то есть они взяли власть в Константинополе. И нужно было, вот так же, как у нас первая неделя была иконоборцы и иконопочитатели, вот все-таки пророс этот цвет иконопочитательства и спас, можно сказать, и искусство, и духовную культуру, все это. Также византийцам ведь было очень тяжело. Там на три государства, там в Никее было и Эпир, по-моему, что-то такое, да? То есть как бы пошатнулась Византийская империя. И ей суждено было в 1452 году вовсе закончиться. Но перед концом она вот как бы дала миру вот этот ослепительный духовный расцвет. То есть вот может быть благодаря вот тяготам внешних условий, так же как, впрочем, и на Руси. Вечно было то татарское иго, то какие-то распри, вечные, но вот тяжело было. В Европе не было таких тягот, то они в колониях там, и у них и климат легче, и они не бедствовали так, как наш народ бедствовал, какой ценой. И Византии вот 13 века, это было тоже очень тяжело, ее нужно было вынести духовно. И вот, видимо, вот этот Григорий Палама в себе вот как-то спас вот этот дух православия, как мне кажется, и поэтому, может быть, вот действительно он святой. И потом восстановилось, ведь мы же, так сказать, на крови мучеников церковь наша крепится. И вот действительно, пусть он не был мучеником, но он вынес вот это все, и вот это духовное свое состояние, а в православии, ну это я поняла благодаря нашему замечательному владыке Иннокентию, может быть, благодаря ему, по-моему, что как важно состояние. Я, правда, в этом очень не крепка, но вот когда он был, он меня в этом укреплял, да. И вот когда батюшка сказал, я по-хорошему завидую, что он там был, да, мне тоже очень хотелось. Вот. И, понимаете, вот то, что вот он как бы выковал в себе, пронес, и вот этим именно святостью вот этих вот истинно православных людей была спасена Византия. Пусть на короткое время, но она очень ярко, от нее шел яркий духовный свет, вот действительно поворский свет, вот я хотела бы это сказать.
Ой, спасибо, Людмила Петровна. Еще вот есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите вы сейчас с нами.
Отец Александр, скажите, пожалуйста, какую печать наложил Господь на Каина? Спаси вас, Господи.
Да никакой печати он на него не накладывал, не строгал он его. Никакой печати на нем не было. Он сам развернулся от Бога, я вам уже сказал. Печати какого-то проклятия не было, если вы имеете это в виду. Вот. Господь никого не проклинал и никого не наказывал. Он, если бы Каин сказал, что я убил брата, прости, Господи, там или еще что-то, могло бы все пойти по-другому, наверное. Ничего, он его отпустил, дал возможность его свободной воле выразиться так, как он захотел.
Ну, какой-то знак все-таки оставил Бог на нем, чтобы его никто не убил, чтобы его никто не трогал, как вот говорит Священное Писание.
Ну, я вот у него что-то запамятовал, что там было.
Ну, мы не
да?
можем знать, что
да
это
нет,
было.
Да нет, почему
мы
можем знать,
знак?
Наверное, где-то написано, я сейчас на память не могу вспомнить, какой знак у него был. Это очень простой вопрос, но я что-то так уж так, прошу прощения, посмотрите,
написано,
покопайтесь.
Написано, да, что был знак.
Но это не такое существенное, наверное, все-таки вот задача-то. Наверное, был какой-то знак.
Ну, давайте мы сейчас
но не
перейдем
проклятие.
К следующему вопросу от слушателя. Пожалуйста, кто нам еще позвонил, говорите, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте, это Дмитрий. Но вот все-таки по святым отцам, там и Силуан Афонский, там действие благодати, когда сказано был молодым иноком, иногда ошибался. И, по-моему, все-таки вот по святым отцам там должно быть как бы крестное пересечение основных добродетелей, там кротости, смирения, детства, любви, а просто вот ощущение величия, это может быть и не благодать.
Спасибо, Дмитрий, за то, что присоединяетесь к нам. Давайте мы напомним, как можно позвонить. Мы сейчас в открытом эфире.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Отец Александр, а как будет служение проходить в предстоящее воскресенье?
Ну, это такое же обыкновенное воскресное служение. Для нас оно торжественное, потому что каждое воскресенье имеет свою тему в Великом посту. И вообще Великий пост – это великое благодатное проживание, вот, время, так сказать, молитвенное, да, потому что оно всякий раз приближает нас к величайшему празднику, к которому готовится вообще весь православный мир, весь год. Это круговой круг богослужения, он ведет нас к воскресению Христову. Поэтому с каждым разом, переживая вот это все, что переживала церковь, как наша мать, как лона наша, в которой мы находимся, мы переживаем вместе с ней. Мы проходим вместе с ней крестный путь нашего Христа, и в конечном итоге душа готовится к великой радости воскресения. Поэтому это будет обыкновенное богослужение. Это вот на крестопоклонной неделе там выносится крест, да? А сейчас это будет обыкновенное торжественное богослужение воскресное, как и идет по уставу.
Если вот еще немного вернуться к учению Григория Паламы, Людмила Петровна, а вот на ваш взгляд, ну, может быть, если еще рассмотреть искусство, православное искусство, вот действительно спор закончился о свете?
Да дело не в том даже, здесь свет как составная часть вообще, ну, я бы сказала, может быть, это, я не знаю, пусть батюшка поправит, самого духа православия, как бы, который Византия несла в себе, сохраняла истинной все-таки церкви. Ну, у меня дед был католик, я католичество уважаю в своем роде. И тем не
Спасибо.
Менее, это все-таки уже апостасийно в какой-то мере, да, то есть, ну, потеря подлинности, что ли сказать. И вот, ну, я вот хотела прошлой своей репликой заметить просто, что именно в тяжелых условиях жизненных условиях разорванной уже империи, вот нужно было сохранить вот эту истинную веру. Между прочим, наши старообрядцы, прошу прощения, может, это нехорошо, но старообрядцев, как вы знаете, я люблю. Вот, они говорили о Флорентийской унии, где византийцы, но это уже позже, там, потом уже уступили, да, был такой момент, что византийцы боялись, конечно, турок, и чтобы как бы заручиться будущей поддержкой Рима во Флорентийской унии, они как-то уступили, вероисповедно даже признали там папу, то-то, да. И когда этот Исидор, участник этой Флорентийской унии, приехал на Русь, то великий князь наш просто его выгнал вообще-то и заменил. Было такое. Ну вот, это уже потом. А вот пока вот эти дискуссии о Фаворском свете, это действительно было, ну, как бы высота православного учения. Почему? Ну, мне так кажется, он как бы дал вот этот высокий камертон. И вот, ну, и Троица иконы, допустим. Вот я хочу сопоставить учение Паламы, просто мне сейчас пришло в голову как-то, и вот икону Троицы. Вот об иконе Троицы Флоренский писал, да, что автором ее духовным был Сергий Радонежский, и что она преодолевает рознь мира сего, да, вот это склоненные ангелы, то есть это удивительный мир, вот это и есть сущность Исихии. Вот среди всего этого хаоса, да, ну вот как мы говорили, хаос, вот действительно, энтропия вся эта, разрушение, сохранить в себе мир. Вот гораздо проще, как это делает западный искусство, начинает ковыряться, там смотреть, чего разрушено, что там, это гораздо проще. Среди достаточно благоприятных социальных обстоятельств смотреть, ковыряться в разрушениях. Это, а вот среди тягот пронести вот это духовно высокое состояние, это тяжело. И это было характерно и для Рублёва, для, который ведь жил в тяжелую русскую эпоху, и для Григория Паламы, который именно сохранил вот это высокое духовное состояние. Собственно, по-моему, очень многое заключено именно в этом. А, ну, мне так кажется, остальное же, ну, и цвет этот духовный, действительно, не физический. А ведь у возрожденцев, они же уже обмерщились, они же уступили. Что такое возрождение? Это эпоха начала буржуазии, начала торгового, там Флоренский писал об этой перспективе, которая уже антропоцентризм и так далее, и так далее.
Вот Людмила Петровна,
вот, ну, эта выкованная высота духовная, по-моему, это сущность Григория Паламы, мне так кажется.
Людмила Петровна, ну вот как-то мне не очень нравится, когда сравнивают. Вот вы сейчас с Западом сравниваете. Лучше говорить вот свои плюсы, которые вы видите. Давайте вот мы не будем как-то вот сравнивать, а лучше вот доносить то положительное, что имеется. Есть вопрос, который поступил сейчас через наш сайт radioteos.ru. Прочитаю вопрос священнослужителю от Анны. «Здравствуйте, батюшка», написала радиослушательница. «У моей знакомой, когда умер муж, он был в сознании, сказал, что видел Бога. Она спросила его, а какой он Бог? Тот ответил, что обычный человек. Я не знаю, кого он имел в виду, может, Христа, может быть, Отца или Духа Святого. Как вы думаете, мог он видеть Бога? Сказано, что Бога никто никогда не видел, и еще что видевший меня не может остаться в живых. Вот, может быть, он увидел и умер». Вот такой вопрос.
Да нет, ну, конечно, вполне может быть, и Господь может явиться, Христос может явиться в образе человека, как он и есть, как он и написан. Он нам и спустился для того, чтобы мы с вами его восприняли. Бога-то, конечно, Отца никто не видел, кроме ангелов, в свете неизреченном. А нам с вами, чтобы это было адаптировано, Господь и пришел в мир, приняв на себя плоть человеческую. Для нас с вами Бог есть Христос, мы на него смотрим, а все дела его посредством Духа Святаго – они в мире и творят чудеса. То есть я и Отец одно, говорит Христос. Поэтому для нас своим Бог Иисус Христос. И если Он с нами, к нам является во сне, Он и может являться как Христос, Его могут видеть. Но, конечно, могут и принимать облик Христа и враг рода человеческого. Вот он, говорят, святые отцы не принимают облик Богородицы, Господь не разрешает. Но бывает такое, что принимает облик Христа, бывает, что вот описание святых отцов, патрики, когда читаешь внимательно, бывает, что прельщение происходит, он появляется в виде Христа, в виде света, люди падают на колени, а оказывается, что вот это все обманка, да, и потом повреждение души, такое тоже бывает. Но я думаю, что человек умер, мы не знаем, не потому, что он увидел, от страха умер, может быть, Господь его укрепил. Тут очень тонкие вещи, они не по радио должны обсуждаться, а обсуждаться на исповеди, понимаете?
Ну, видимо, вопрос возник в связи с тем, что вот сегодня звучало о божественном свете, о споре вокруг этого понимания. Людмила Петровна, вот можно вас еще привлечь к разговору? Божественный свет в иконах. Ну, может быть, вот вы какие-то наиболее яркие примеры подскажете, отметите.
Ну, вот все-таки я вспоминаю Рублевскую Троицу, когда она же канонизирована была. Вот у меня эхо, у вас нету его, нет?
Говорите, Людмила Петровна.
Да, вот и прежде всего Рублевская Троица и вообще очень, очень многое, но тот же Дионисий, росписи этого Богородицкого монастыря, его иконы, которые находятся в Кремле и прочее, прочее, целая эпоха, которая производила и как бы запечатлевала вот это высокое духовное состояние. Ведь известно, ну, правда, у нас были там Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Иосиф Волоцкий, наказание иконописцу. А что он наказывал иконописцу? А чтобы он состояние сохранял? Я вот говорю о состоянии, для меня это очень важно. Я вот тоже не очень-то умею сохранять состояние. То есть сохранить себя, вот эмоциями-то владеть. Это я говорю, говорить-то легко, а вот владеть своими эмоциями. Для меня, например, это очень непросто, да? А вот наши иконописцы, поэтому он не приступал к иконе в определенном состоянии, и пост он должен был соблюдать, и все, и все, и все. То есть он себя регулировал, с себя начинал, как нам советуют священники, с себя начать. Да? И когда исповедь, ты же, вот у нас была, я помню, раз ходила исповедоваться, и так на утренний, и передо мной стояла старушка, и она стояла очень долго перед священником, и она все начинала ему жаловаться, она все начинала ему доказывать, что... Но она же такая хорошая, никому ничего плохого не делать. А вот этот, почему вот они все такие? И он ей все говорил, наш отец Федор у нас был такой. Он говорит, ну да вы про себя рассказывайте. Она опять начинает про кого-то. Да вы про себя, нам себя-то труднее всего. И вот там, ну как бы Григорий Палама, он же касается внутреннего состояния. У Варлаама-то этого не было, так мне кажется. Вот. Поэтому вот православие – это ядро. Как ты себя... Ну, вот должен духовно. Ну и пост, собственно, во имя этого, да? Говорят же, что пост не диета, а вот прежде всего духовное явление.
Да, в прямом эфире проходит передача «Православное слово». Отец Александр, вот еще вопрос вам от Ольги. Батюшка, скажите, пожалуйста, можно ли спорить со скептиком, отрицающим все сверхъестественное?
Да вы знаете, спорить-то можно, только пользы от этого никакой не будет. Как раз вот благодать Божия, если она присутствует на вас, да, если вы смиренны сердцем, как говорит вот Дмитрий, если эта благодать присутствует на вас, то она и действует на другого человека. Что ты в сердце своем несешь, то ты сердце свое узносишь. Вот отец старец Порфирий, он говорит, что не надо бороться со злом, нужно просто искать Божий свет. И тогда зло само по себе отпадет. Так оно и есть, действительно, потому что зло находится в небытие, оно находится не с абсолютом, с Богом, оно находится в пространстве, где находимся мы, и по сути своей оно к нам действует и прилепляет по нашему собственному желанию и воле. Если мы перестанем на это обращать внимание, а будем искать Бога, то зло просто не найдет места в нашем сердце.
Ну вот еще Ольга написала: мы ожидаем воскресения Христова. Снова будет схождение благодатного огня в Великую Субботу. Что отвечать людям, отвергающим это чудо?
Да ничего не надо им отвечать, потому что вы потеряете только свой мир и покой. Вот, например, многие итальянцы, к нашему великому удивлению, когда был проректором семинарии, когда приезжали, например, они были так удивлены, делали квадратные глаза и круглые. Они говорили, а что, разве сходит огонь на гробе Господнем? Да вот до такой степени. Поэтому как бы схождение огня – это было дано Богом для того, чтобы те споры, которые начинались вокруг личности Христа на протяжении 300 лет, они были в поддержку православных, потому что внутри церковные расколы, которые привели, как вы знаете, к католическому расколу, потом к протестантским, они пошли и дальше. Но вот, чтобы укрепить линию православных, Господь дал возможность вот такой вот духовной радости и духовной поддержки во время схождения огня. Я не знаю, слышали нас или не слышали, потому что сейчас у нас свет тут отключался.
Отец Александр, ну, будем надеяться, что слышали, передача еще будет звучать в повторе. Вот еще и тоже интересный вопрос от Валентины. Говорят, что Бог в душе. Вот что вы ответите?
Ну, конечно, он и есть. Ищите прежде Царство Небесное, остальное приложится, говорит Господь. А Царство Небесное внутри вас есть. То, о чем я сейчас вам и говорил. Ищите свет Божий, ищите Бога. Стремитесь к Нему, и свет Божий вытеснит из вашего сердца всякое зло. Поэтому Царство Небесное начинается внутри нас. Человек становится более спокойным, более рассудительным, более таким, так сказать, смиренным. И он чувствует эту благодать, он начинает ее чувствовать. Он начинает тянуться к ней, он желает перейти в тот горний мир и соединиться со Христом. Соединиться с райской радостью, с благодатью. То есть его душа, состояние начинает готовиться здесь на земле. Поэтому мирен дух переходит мирно ко Христу, так как вот смерть благодатная и такая радостная была у Серафима Саровского, который почил, стоявши на колени перед иконой Божией Матери Умиления. Как вот он с ней разговаривал, так и ушел. Посмотрите, какая удивительная вещь. Поэтому мы все вот молимся, чтобы во всяком случае, хотя бы если придет наше время, чтобы смерть застала нас хотя бы в окружении наших близких, в нашем доме, в нашей постели, в окружении наших друзей, а не где-нибудь в тяжелейших условиях. Это тоже милость Божия.
Вот прочитаю еще вопрос от Алексея. Как общаться с родственником смертельно больного человека? В чем православное слово для такого человека?
Вы знаете, прежде всего, слово-то словом, надо молиться. Вы передаете свое состояние, вы учите, не нравоучением занимаетесь. Если вы сами не следуете тому, чего вы говорите, вас никто не поверит, и вам никто не поверит, и вы никого не успокоите. Если вы обладаете вот состоянием смирения и покоя, если на вас почивает вот эта вот благодать, которую вы накопили за годы своего общения с Богом, то вы ей поделитесь. Именно ей поделитесь и успокоите и родственников, и больного. Вы отгоните своей молитвой, своим состоянием тех бесов, которые терроризируют и радуются, и ждут, когда перейдет душа в их руки. Понимаете, они пугают человека, они его заставляют страховаться, чтобы человек нервничал, все злятся. Больные ведь люди, с ними очень тяжело за ними ухаживать. Вот много так приходят рассказывать, что вот человек невыносимо с ним, мол, находиться. Он капризничает, он злится, он оскорбляет, он проклинает. Это его такое состояние. Он в страхе внутреннем боится, что сейчас он перейдет к Богу на страшный суд. И он понимает, что он перейдет один. И от бессилия у него такое вот страшное состояние. За него ему говорить бесполезно. За него надо молиться, чтобы самому, во-первых, не потерять состояние покоя, а во-вторых, молитвой помочь ему, потому что Господь смилосердуется и отгонит от него тех бесов, которые терроризируют его душу. Вы знаете, у нас в храме был один такой пожилой, когда я пришел, молодой еще пожилой, скажем, служащий храма, да, который еще служил при патриархе Тихоне, он рассказывал. И вот говорили, что когда он умирал, он говорил: «Господи Боже мой, я уже старый человек, я умираю, я уже понимаю, что я уже мое дыхание через раз, а ко мне приходят блудные помыслы. Боже мой, я плакал на своем смертном одре и говорил: Божья Матерь, да успокой ты меня». И вдруг Божья Матерь так успокоила, говорит, прям пришла к нему в тонком таком видении, говорит, и я, говорит, успокоился, и через несколько часов он отошел. До последнего вдыхания дьявол свою борьбу ведет против души человека.
Отец Александр, вот еще прочитаю вопрос от Светланы. Является ли ограничение в пище служением Богу? Ну, сейчас идет Великий пост. Вопрос актуальный.
Ну, конечно, если вы делаете это ради Бога, для Бога, конечно, он это и принимает. Я вам, помните, рассказывал очень такой поучительный, но несколько такой даже смешной случай. У меня товарищ есть, он сейчас священнослужитель, а когда, так сказать, мы с ним встретились, он еще мало что-то там понимал, вот, и мы с ним говорили о Великом посте. Я говорю: вот Великий пост начинается, дорогой, ты уж возьми себя в руки, давай, начинай. Но в конечном итоге он принял решение, что да, надо начинать поститься, завтра с понедельника я начинаю поститься, он говорит. Я говорю: ну, хорошо, постись. Начался понедельник, он мне звонит: ой, отец, что делал, ой, представляешь, там зуб сломал, здоровый зуб. Я говорю: а как ты сломал? Ты не кричи, говорю, как сломал? Ты по телефону мне звонит. Ну, как сломал? Открыл холодильник, у меня там остался творожок, сырок, надо же доесть. Я говорю, ну, понятно, вот и творожком, говорит, сломал. И сломал творожком, попал на $100. Я говорю, ты же сказал, что будешь поститься. Вот до того момента, как он не говорил, он ел этот творог, и Господь терпеливо ждал его. Но когда он сказал, что он будет поститься, Господь ему напомнил, что, дорогой мой, надо поститься, ты уж будь любезен. Вот вроде как так с любовью Господь, но человеку указал на его... На его, так сказать, вот это вот эту хитрость человеческую, да, непостоянство.
Отец Александр, ну вот еще вопрос тоже вам. Стоит ли... Так, сейчас я открою. Нет, прочитаю вот этот вопрос. Можно ли и нужно ли идти на литургию, если в этот день не причащаешься?
Да нет, нужно, конечно. На литургию надо ходить обязательно, особенно в воскресный день. Это наше с вами не то, что право, это наша с вами обязанность. Потому что Господь сотворил мир, и на седьмой день, отдыхая, смотрел то, что Он сделал, да? И мир был прекрасен. Поэтому и Господь смотрит на мир, и нам с вами работать в это время, наверное, не совсем будет правильно. Я вот так вот вспоминал сейчас над словами вот матушки, которая задала вопрос, есть ли какой-то знак на каяние. Но я вспоминаю все, что я, так сказать, помню по этому вопросу, да, и мне кажется, что на нем особого такого знака не было, но на нем вот этот закон тления привело к тому, что в его роду перестали рождаться мужчины. Может быть, это было вот этим знаком, что называется, да? Это не проклятие, но это вот то, к чему его привело. Вот, ну, да.
Я просто хотела отметить то, что у Григория Паламы есть работа о божественном и обоживающем причастии или о божественной и сверхъестественной простоте. Ну, вот вопрос касался причастия. Можно ли идти на литургию, не причащаясь?
Ну, древние христиане.
Может быть, вот просто стоит несколько слов еще о причастии. И вот я вижу, что с Людмилой Петровной у нас тоже сейчас уже связь снова установлена.
Да, был перерыв, а сейчас установлено. Ну вот действительно, простите, можно, да?
Да, да, Людмила Петровна,
вот,
пожалуйста.
Вот когда батюшка говорил, что он испытал вот это чувство вот на могиле нашего великого святого в Фессалониках, да? А вот я как-то, ну вот что касается причастия, вот иногда к этому относятся, когда, кстати, сейчас об этом уже и брошюрки пишут, ну и что касается вопроса, ходить или не ходить, ну я тоже грешна, потому что редко стала ходить к литургии, раньше более соблюдала дисциплину, но и прийти, и если ты не приготовился в достаточной мере, то нужно хотя бы очень радостно смотреть, как причащаются дети, и вообще, когда причастников много, и ты тоже как бы соучаствуешь в этой литургии, это раз. Ну, а потом о самом причастии. Вот некоторые считают как-то, ой, я причащаюсь, это такая глубинная вещь. Вот я причащаюсь очень редко и, честно говоря, с трудом. Да? И вот тут вопрос у меня, я бы хотела тоже задать батюшке. А у меня было как-то, ну, это было давно, состояние, когда вот я читала канон Святому Причащению, и там иногда то, что и какие-то псалмы там, и то, и фрагменты. И ты читаешь псалмы, и тебе кажется, что вот это из твоего сердца ты сам как-то, вот такое было состояние. А потом у меня этого состояния не было. И я, и один мне знакомый православный, значит, он сказал, понуждать себя нужно. То есть вот я ждала, когда будет так, как сейчас, что я буду читать, и вот на этом вот будет у меня такое состояние сосредоточения и вот этого ощущения вот глубоко внутреннего моего единства с этим текстом. А потом такого не было, и как бы я не иду. Ну вот тут сложный вопрос. А вот, батюшка, как вы считаете, вот действительно себя нужно понуждать, или как это,
да,
или
ждать,
когда это придет, или вот как здесь быть?
Да, Людмила Петровна, понуждать себя нужно совершенно четко. Царство Небесное нудится, говорит Иоанн Креститель, да, с этого момента Господь ему говорит, что...
Силой берется.
Да, за силу берется. Поэтому Господь, конечно, иногда посылает нам свои, так сказать, свою божественную помощь, и радостно, и легко, и все, но в основном человек должен топать сам. Он должен преодолевать какие-то усилия, в этом и есть его духовное восхождение. А ждать каждый раз от причастия какого-то некого ощущения или чувства – это совсем неправильно. Оно приходит не потому, что вы этого хотите, а Господь иногда дает человеку такое вот поощрение, чтобы он не печалился, чтобы как бы дает ему авансом такое вот благодатное состояние. Вот как Силуану Афонскому, помните, как он молился, там я вам рассказывал. И когда уже совершенно потеряв надежду, говорит, Господи, ты неумолим, Господь явился ему. открылся на небесах, и он почувствовал всем сердцем и радость, и радость соединения. Вот смутило Дмитрия это мое слово «величие». Оно вполне может быть. Величие благодати, величие там духовное. Это не величие власти какой-то. И, собственно говоря, после этого ведь Господь оставил Силуана на 7 лет. Ему было очень тяжело. Он ходил 7 лет, собственно говоря, к причастию, но ничего не ощущал вообще. Вот, знаете, Лука Ясинецкий был такой крымский хирург и архиепископ, да, мы с вами знаем, святой. Он ведь тоже, у него был такой случай, он был очень строгий, как епископ, и одну женщину отлучил там по канонам на 7 лет от причастия. И вот сейчас, если человека отлучить на 7 лет, он вообще забудет Бога, он не то, что там перебежит куда-то, он бежит и вообще и будет критиковать все, потому что как это так? А тогда вот эта женщина справилась, она ходила на службу, но не причащалась, ходила, не причащалась. И через 7 лет, когда ее эпитимия закончилась, она причастилась и скончалась тут же. Господь ее вот за такое ее послушание и смирение тут же отправил ее, видимо, в райские обители. Но это больше частный случай, нежели практика. Потому что практика вообще церковная, и, конечно, мы все время уступаем, идем в плане экономии, в плане, так сказать, вот, сострадания человеческим немощам, идем все время на уступки к ним. И я не знаю, иногда это может быть даже не совсем полезно. Потому что, когда церковь начинает что-то говорить более строго, сразу начинает кричать: «Вы консерваторы, какой кошмар».
Ну вот еще вопрос. Мы сегодня говорили о свете, фаворском свете, Людмила Петровна, вот вы говорили, был спор, тварный он или не тварный. И вот Людмила спрашивает: объясните, пожалуйста, как слово могло стать плотью?
Как слово могло стать плотью?
Ну, да, вопрос такой. Слово стало плотью.
Ну, так это и есть тайна рождения Христа. Это сия тайна воплощения, когда Господь взял на себя человеческую плоть греховную и обожил ее. Вот, знаете, помните, мы с вами однажды говорили, то есть Господь спустился с небес, взял на себя человеческую плоть, чтобы мы видели в себе Бога как человека, чтобы у нас не было ни стресса, ни пугания, ничего, да, и своим божеством обожествил это тело, так сказать. Он сделал его святым, это тело, потому что Господь при жизни мог пройти через людей, в него пытались бросить камни, там все такое прочее, он ходил по водам, то есть он имел человеческое тело, но в то же время оставался Бога-человеком. А воплощение – это, конечно, величайшая тайна, которая, собственно говоря, нигде никогда уже не повторяется, да? Поэтому как это происходит? Вы заходите в такую глубину всего этого. Вот, например…
Ну, то есть это тайна, по большому счету.
Это есть тайна, конечно, потому что как спустился Господь, вот, например, в человеческое тело, как Он это сделал? И, допустим, вы спрашиваете вопрос, помните, вот мы говорили о благодати, есть всеобщая благодать, оправдывающая, там, утверждающая. Вот когда оправдывающая благодать дает человеку не оправдание юридическое, что он уже спасся, и все, Господь все за него сделал. О, Господь предоставляет человеку, который идет за Христом, свою Христову божественную благодать. «Пойдешь за мной, получишь все прощение». И крепость, и силу. Ты только волю свою направь и иди за мной. Если тем более не будешь причащаться Христовых тайн, не будешь пить и крови моей тела, и естия моего, не будете со мной вечной жизни иметь. Вот надо помнить об этом, когда человек, короче, закручивает его дела, мир, это наша с вами необходимость, как дыхание, понимаете, необходимость. Нужно все время, когда человек причащается, он обязательно ставит себя на молитву, там, через неделю, через 2 недели, через 3 недели. То есть он заставляет выработать в своей жизни некий такой внутренний устав. Этот устав заставляет его, во-первых, молитвы читать, во-вторых, так сказать, анализировать за этот период между причастием свою жизнь, и таким образом он становится внутри себя маленьким монастырем. Понимаете, да? И в этот маленький монастырь, в это общение между человеком и Богом все труднее пролезть злу. И когда мы тянемся к свету, как я вам сказал, зло само собой от нас с вами отстает. Так щипает издалека.
Людмила Петровна, вы добавите.
Да я вот слушаю, но только уж Пользуясь случаем, хочу спросить батюшку. Я знаю и такой феномен, и по своему, хоть небольшому, но все же духовному опыту. Иногда человек как бы причастился, и вот он готовился, и все. А потом бесы начинают искушать, или вот в монастырях, и у меня был случай, когда я ночевала в церковной ограде, казалось бы, да? И вот такой, ну, прямо было ощущение. То есть, как бы ты начинаешь духовно над собой работать, а бесы на тебя нападают. Вот монахи это как бы знаешь. А потом ты говоришь себе, да бог с ними со всеми, я отойду под... Ну, как-то есть такое, вот. Вот у меня, например, признаться честно, есть. А когда ты начинаешь себя совершенствовать, то и нападение бесовского как бы увеличивается.
А если вы идете на причастие, на вас нападают бесы, то они знают, что Людмила Петровна имеет возможность и не ходить, если над ней хорошо поработать. Вы должны проявить настойчивость, а во-вторых, обязательно обратиться ко Христу. Господи, я хочу причаститься, отгони от меня всякое зло, дай мне возможность это сделать. По нашей одной воле это этого недостаточно, надо еще просить у Бога разрешения. Это во-первых.
Все-таки обращение ко Христу имеет большую силу.
Обязательно, да, обязательно. Можно сказать, вот я завтра поеду туда-то. А бес говорит, попробуй, поехай. Я возьму сейчас свет отключу там, или там еще что-нибудь создам, какие-нибудь условия. Ты не доедешь. Поэтому я поеду туда, если Бог мне даст. Раз за Бога спрятались. Вот. А то, что человек совершенствует, и бесы на него больше нападают, это действительно так. Конечно.
У нас остается немного времени, вот несколько минуточек. Давайте вот мы вернемся к тому, что в предстоящее воскресенье верующие будут праздновать память святителя Григория Паламы. И вот почему, ну, вопрос такой, почему именно в пост, Великий пост, совершается память святителя Григория Паламы?
Ну, потому что церковь отметила такие очень важные моменты, которые, вот я как уже говорил, как церковь, как мать своей истории, она пережила. Это такие, знаете, жизненные, вот человек вспоминает в своей жизни вот какие-то моменты обязательно, да, которые у него в жизни были, которых он забыть не может. Это какие-то такие веховые, такие значимые моменты. Это все, что касалось, вот еще раз говорю, все, что касалось попыток нападения на христианскую истину. И там, где торжество православия было, восторжествование было, так сказать, установлено, там церковь показывает, что вот в этой схватке мы победили. Вот как мы вспоминаем с вами Великую Отечественную войну, здесь мы победили, под Сталинградом победили, под это победили, так и здесь. Церковь вспоминает все очень важные вехи своей победы, чтобы враг рода человеческого или те, кто идут за ним, не пытались оппонировать и сказать, что а вот там была такая схватка, и вы проиграли, а вот там осталось недосказанным что-то. Все сказано. На всех семи Вселенских соборах разобрано все. Вы знаете, однажды в Духовной Академии много лет назад собрали представителей разных, так сказать, течений еретических, если можно сказать, да, лидеров, и решили провести круглый стол. Ну, давайте рассказывайте, что у вас нового. И когда каждый вставал и говорил о своем течении, вот, о своих особенностях, своей церкви новой, да, как если в кавычках можно сказать, то всегда получали, так сказать, ответ, что ну, это уже было в таком-то веке, это в третьем, это в четвертом, это в пятом, это в том. А что вы нового нам сказали, господа? Ничего нового нам не сказали. Поэтому церковь отбила абсолютно все попытки врага рода человеческого что-либо сделать. Сейчас у него другая задача.
Отец Александр, ну, думается, что еще потому, что святитель Григорий Палама считается защитником исихазма, вот о чем тоже вначале мы говорили, исихазм, спокойствие, тишина, уединение, христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма.
Тоже верно, потому что после Паламы вот этот исихазм – это составляющая, одна из составляющих частей нашей жизни, нашего духовного опыта. Но, к великому сожалению, на сегодняшний день исихазм не преподается в учебных заведениях Русской Православной Церкви настолько хорошо, чтобы его можно было практиковать. Поэтому до вот этих всех учебных заведений, да, Святая гора Афон, где практиковался исихазм, она являлась таким высшим учебным заведением. И всех, весь епископат, который должен был встать на кафедру, сначала отправлялся туда, и в течение 7 лет проходил вот это внутреннее обучение, чтобы потом, вернувшись на кафедру, обучить этому своих священнослужителей. А священники должны были учить свой народ, чтобы люди имели настоящий
прав. Да, очень коротко, у нас уже времени не остается.
Совсем маленький, может быть, провокационный, но меня это волнует всегда много. А не связано ли это дальнейшее, и, может быть, потому не делают, что была трагедия, вот, и имя Божие вот на фоне, имя славия вот это вот?
Ну, понятно, я понял вас, да. Да нет, это не из-за этого. Не из-за этого, потому что враг рода человеческого понимает прекрасно, что он проигрывает в этих духовных спорах.
Давайте на хорошем призыве все-таки, отец Александр, потому что мы должны уже остановиться.
Да. Ну, хороший призыв только один, еще раз говорю, призывайте чаще имя Божие. Когда у вас возникают какие-то вопросы, можно копаться в литературе, но прежде всего сначала спросите Бога. Он вам укажет или человека, или нужную статью, где вы прочитаете все, что надо.
Спасибо, Людмила Петровна, за то, что были сегодня с нами. Отец
и вам
Александр.
Спасибо за то, что полезную беседу. Спасибо вам.
Спасибо вам. Спасибо за участие.
Благодарю вас, отец Александр. Всего доброго всем.